Салют, салют, салют. Добрый вечер всем, кто сейчас меня слышит. Меня зовут Диана Арбенина, и в эфире авторская программа «Последний герой. Акустика редких людей». И сегодня в эфире у меня, в гостях у меня, абсолютно незаурядный гость. Человек, которого на первый взгляд вы не ожидаете здесь увидеть и услышать, услышать и увидеть. Человек, который практически всегда остается за кадром. Человек, который не поет. Хотя, кстати, сейчас я задам вопрос, может, поет. Человек, который появился очень давно на нашем небосклоне и который сделал погоду на музыкальной арене нашей страны. В гостях у меня сегодня Михаил Марголис.
Полчаса, отведенные на войну, я проспал, ты любила меня во сне. После многие ставили мне в вину поражение, раны, кровавый снег. Я не лгал оправданиями и не говорил о тебе тем, кто знал, как жить. И проспал бы снова, случись в войне, повторится, ты снилась бы мне, скажи. Многих отдавших войне тела я писал похоронки для чьих-то жен. Отражение зрячих собачий лай, снег пронзительно красен, а воздух желт. Я не лгал оправданиями и не говорил о тебе тем, кто знал, как жить. И проспал бы снова, случись в войне, повторится, ты снилась бы мне. Скажи, скажи, скажи. Убита. Время, время, точно убито. Становилось бессильно тяжелый спирт. Я вдыхал, как амброзию, как бальзам. После многие мне говорили, спи, что-то медные капли на глаза. Подыхать от времени и от тебя равносильно для жизни гореть в костре или рваться на дыбе в зрачках ребят. Полчаса отведенные на расстрел.
Привет, ты меня так прям представила.
Я объясняю, я хочу сказать так. Мы сейчас вкратце пройдемся по твоей биографии, для того, чтобы тот, кто не знает, узнал и понял, почему я тебя сегодня пригласила. Мне кажется, что вот, Миша, ты самый здоровый, самый рок-н-ролльный журналист в нашей стране. И это очень важно, это очень ценно, потому что вообще с музыкальной журналистикой очень плохо, мне кажется. И с людьми, которые вообще музыку знают тоже. Ты как раз пример человека, которому, во-первых, это интересно, а во-вторых, который не законсервировался. Вот поэтому ты сегодня здесь, поэтому ты сегодня последний герой и, в общем, по большому счету, один из немногих героев-журналистов в нашей стране. Вы ведь прекрасно понимаете, насколько это опасная и сложная профессия. А если нет, откройте интернет и посмотрите, как много людей полегло на этом поле боя, как много людей действительно как много людей действительно положило свои жизни. Так вот, Михаил Марголис очень долгое время пишет о музыке. И ни разу, мне кажется, сам не давал интервью. Ты вообще интервью когда-нибудь давал?
Не, давал, да.
Давал? Было, ну, вот видишь, да, о, я смотрю в корень.
Да.
Так вот, редко, когда давал интервью, и во всяком случае у меня в гостях, ну, так вот, чтобы получилось, чтобы у меня журналист был в гостях, ребята, А-а-а. Это вообще впервые. Но... Я очень рад тебя видеть, очень
Спасибо.
Рад тебя слышать. Расскажи, пожалуйста, как ты начал этим заниматься?
Начал? Ну, тут такая, на самом деле, очень странная цепочка обстоятельств была, потому что, в общем-то, я начинал изначально, я действительно начинал заниматься журналистикой давно, то есть уже можно будет сейчас, знаешь, как вот у групп, да, у наших рок-групп, там же потом для того, чтобы юбилейный тур начать, там начинают искать корни, там, а вот помните, в школе мы познакомились с вами, давайте
ну,
с этого момента
важно,
отсчитаем, и, значит, уже группе, уже вот миллион лет мы старше Битлз. Вот, а у меня примерно такая же история. То есть я начал еще пытаться сотрудничать, делать кое-какие заметочки с нашими газетами еще году в 87-м, 88-м, то есть еще в такое, в перестроечное советское время. Потом на 2 года отлучился в ряды советской армии. Да.
Ага.
Вот, это тоже было, конечно, принципиально. Я служу, у меня была такая очень пестрая тема, потому что у нас был оперативный полк, и он как бы формально, как раз в этот момент начались все эти истории. Мне вот повезло, допустим, ребята, с которыми я вместе служил из моего призыва, да, меня лично именно не забрали, а их забрали на разбор завода в землетрясение в Спитаке.
Ага,
тогда еще
Армения.
Не было МЧС, да. А потом пошла вот эта вся история Карабах, и вот полк стоял там, как бы, и потом еще и Душанбе зацепили, да. Но стационар был в Минске, поэтому я служил в Минске, это если брать, как бы, где сама часть находилась, а учебку я еще проходил в Кировской области, там, в Кирове, да, в общем, там веселые были места.
Пестрая история.
Пестрая, да, тем более там такие интересные есть моменты.
Наша реклама. Наше радио. Последний герой.
Так вот, и дальше армия.
Ну
а
вот,
потом...
а вот сразу вернувшись после нее, я, собственно говоря, сразу оказался в учительской газете, которая на тот момент была, так сказать, еще такая очень в фаворе. Кстати, моим первым главным редактором был покойный ныне Геннадий Селезнев, который впоследствии возглавил Государственную Думу Российской Федерации, да?
Отлично.
Такая была сложная история, но сам по себе он был такой человек довольно любопытный. Ну вот, и я довольно быстро стал специализироваться на том, что стал писать про образование. Меня прям сразу уже прям вот с колес взяли, тем более я все-таки по тем временам считался матерый, молодой чувак, но пришедший уже после службы в армии, это, значит, то есть я в газету пришел в 90-м году.
Угу.
Вот, то есть, соответственно, и очень быстро я начал специализироваться на театре. То есть я же много писал о театре.
То есть сначала был театр,
да,
не
театр.
Музыка?
Музыка была факультативна.
Ага.
Да, основной был театр, да. То есть это было, вот продолжалось где-то, наверное, года два, но параллельно пошла музыка, и причем совершенно странная история. Я сам
как?
По себе очень рок-н-ролльный человек, то есть я был
это
все
питерские, ребята,
фестивали, я был хиппи московским, тусовался на Яшке, когда еще, те, кто хиппы, те знают, что такое Яшка, да, там и на Голях, естественно, и все такое.
А что такое Яшка? Я не знаю.
Яшка – это то, что теперь называется метро Театральное. Там на улице стоял памятник Якову Свердлову.
А,
у него там
соревновались.
Да,
это Москва.
Это Москва, да. Это я москвич, да, как бы. Вот.
А ты москвич, да?
Ну, да, москвич, да. Ну вот, и, соответственно, вот, это была история как бы начала, а тут момент получился совершенно странный. Я...
Ну, в кого ты влюбился, скажи, извините, что перебиваю. Ну, как вот
ты
можно...
Ты про музыку?
Ну, конечно.
Это совсем другое. Нет, влюбился я совершенно не в тех, про кого я начал изначально писать. Вот самая сложная ситуация.
А кто тебя спровоцировал?
Вот я сейчас объясню. Так вот, насчет того, что влюбился, это было не в смысле влюбился, а в смысле то, в чем я как бы варился и жил. Тут никаких открытий не будет. Я, естественно, абсолютно был погружен, прежде всего, в питерскую рок-волну. Безусловно, и, конечно, там для меня
вот
были...
Вот что я чувствую.
Аквариум и аукцион, конечно, не обсуждается, да, две команды. Но при этом еще я могу сказать, особенно сейчас интересно прозвучит для тех вот молодых поколений, которые нас сейчас слушают и которые знают уже Марголис как журналист, думают, что я совсем другой. Я был, ну, только я никогда не был, у меня не было никаких кумиров, ничего, но, скажем так, я был что-то близко к Алисаманам. То есть, ну, только к Алисаманам в хорошем смысле этого слова.
О,
то есть, ранняя Алиса. И, ну, мы с Костей очень давно познакомились
театре
тоже.
Ну,
это уже даже не совсем ранее. Я говорю, еще ранее. Вот когда это только вот была еще их альянс с Задерием, да,
ага.
И сразу после того, как приходит Костя, все, что касается первых альбомов. Вообще для меня понятно, что с Костей у меня очень много всяких было разных периодов и общений. Но
давай
понятно.
С Алисы начнем слушать.
Тысяч. Трудно поверить в твой путь от этой стены к этой стене. Ответь, понял ты меня или нет? К счастью, я слаб, как бы слабо очевидец событий на лысой горе. И я могу предвидеть, но не могу предсказать. Но если ты вдруг увидишь мои глаза в своем окне, знай, и я пришел помешать тебе спать.
Ведь это мое поколение молчит по углам. Мое поколение смеет петь. Мое поколение чувствует боль, но снова ставит себя под плеть. Мое поколение смотрит вниз. Мое поколение боится дня. Мое поколение пестует ночь, а по утрам ест себя. Сине-зеленый день встал, где прошла гроза. Какой изумительный праздник, но днем явно не хватает нас. Тебе так трудно решиться, ты привык взвешивать против, взвешивать за. Пойми, я даю тебе шанс быть живым. Мое ремесло — это дерзость, но это в крови. Я умею читать в облаках имена тех, кто способен летать. И если ты когда-нибудь почувствуешь пульс великой любви, знай, я пришел помочь тебе встать, встать!
Мое поколение молчит по углам. Мое поколение не смеет петь. Мое поколение чувствует боль, но снова ставит себя под плеть. Мое поколение смотрит вниз. Мое поколение боится дня. Мое поколение тестует ночь, а по утрам ест себя. Слышно ли меня? Слышно ли меня? Я здесь! Hey! Поколение, ответь! Слышно ли меня? Слышно ли меня? Я здесь!
То есть сначала
что
была
получилось? Алиса? Да, ну, сначала была, наверное, все-таки «Машина времени» и «Воскресенье». Это еще был...
Стоп.
Это было еще, да. Нет, ну ты говоришь, понимаешь как, просто «Машина времени» и «Воскресенье» для меня московского парня, у которого и родители тоже этим всем увлекались, и когда первый концерт проходит группа «Воскресенье» в 79-м году через два дома от дома, где я живу и родился, то есть, понимаешь, на первую «Машину времени» мы пытались прорваться в 80-м году на тот самый знаменитый отмененный концерт в театре эстрады, который...
А я не в курсе, расскажи.
Но это была знаменитая история, когда машина вдруг попала в опалу, сделав программу «Маленький принц», и были готовились два концерта в театре эстрады, сумасшедших, там, естественно, все билеты проданы и все такое. И в этот момент, значит, приходит, да, мнение свыше о том, что этих концертов быть не должно, и их заменяют. Вот это было вообще круто. У меня билет до сих пор сохранен. Когда написано, ты знаешь, ты можешь себе представить примерно аудиторию группы «Машина времени» 80-й год. Вот эти люди приходят к театру эстрады. Им говорят, ребята, кино не будет. Но, кстати, есть замена. Группа «Добрые молодцы» сегодня выступает.
Что за «Добрые молодцы»?
Ну, вот видишь, ты совсем-то не следующий. Советский вокальный инструментальный ансамбль.
Зато я люблю учиться и узнавать новое.
Группа «Добрые молодцы». Покопайся в Википедии, найдешь много интересного.
Так какое?
Так вот, «Добрые молодцы», короче, их заменили. Ну, естественно, там, кто мог, сдал билеты, понятно. А вот кто-то их не сдавал, как я, как бы, просто чтобы оставил его. Ну, это артефакт теперь уже стал. Так вот, я говорю, да, было это. А потом, соответственно, ну, параллельно, естественно, был всегда Высоцкий, как бы это там само собой. И параллельно начал приходить. Просто, понимаешь, когда мы с тобой говорим, скажем, там, об Алисе, о всем периоде моего мотания там в питерские рок-клубы, на все питерские рок-фесты, это, в принципе, уже время моего окончания школы. То есть это я, понимаешь, я не подросток уже, я, в принципе, уже парень, которому там 16-17 лет, который сам мотается по стране, там, 18, и это вот...
Мне просто интересно, как человек начинает писать о музыке?
Это я тебе говорю,
не,
да.
Я так понимаю, не имея журналистского образования, правильно?
Оно потом у меня появилось, да.
Да, но изначально...
У меня институт культуры, да.
Да, изначально, это, например, да. Вот ты идешь, как моя мама поступила на журфак, потом ее отправили на специализацию, она встретилась с моим папой. Она стала писать что-то и так далее. Мне интересно, как человек, вопреки своему, так скажем, жизненному, ну, не кредо, конечно, но все-таки жизненным установкам, вдруг начинает писать о музыке так, что сейчас сидит передо мной и является, я повторяю еще раз и намеренно, один из самых весомых журналистов музыкальных в нашей стране.
Спасибо тебе за кесу.
Да нет, да. Я просто, мне интересно, как это получается.
Ну,
спасибо,
вот,
спасибо,
на самом деле, чтобы все-таки, да, быстро, когда я тут действительно закончу биографическую часть, просто получилось совершенно странным образом. Я действительно начал писать о театре, там писал всякие там и рецензии, и много-много интервью. Я очень хорошо знал всех мхатовцев особенно. То есть у меня с одним из Мутуновским, наверное, штук 5 интервью там, с Евсигнеем, там, ну, со всей той плеядой еще, с Исавиной, там, да, и так далее. Но параллельно я всегда очень, не то чтобы увлекался, я достаточно на серьезном уровне занимался стихосложением, что называется. То есть я вместе был таким, скажем так, стажером, условно говоря, там, и вообще меня выводил как бы в поэтический мир, выводил меня вообще, так на секундочку, Юра Арабов, как бы, да, и, в общем-то...
Так, а ты еще пишешь стихи?
Ну, закончил это делать, но у меня была и книга выходила, и все такое, да, это все было начало 90-х. Ага. Ну вот, и, собственно, а тут появляется странное, совершенно странное предложение, заказ. Помимо всего этого, мне вдруг звонят из издательства «Молодая гвардия», тогда еще просто издательство, из журнала, говорит: «Слушайте, Михаил, это вот как раз был год 90-й, прям вот стык 90-го года, там, вторая половина 90-го, нет, даже раньше, середина 90-го». Да, и мне звонят, говорят: «Слушайте, а мы хотели бы почему-то, они меня захотели, как это странно просто, чтобы вы сделали большой материал с Игорем Тальковым, который в тот момент, значит, в фаворе и такой-то». Они, видимо, думали от моих, как бы, видимо, пошло как-то изучить газеты, что я такой очень весь деморосовец, то есть я перестроечник, я такой весь как бы демократический парень. И вот он, молодой парень, после этого, а Тальков, значит, у них представлялся прежде всего как таким эстрадным трибуном. Говорит, вы
так
могли бы там... Так, так оно и было, да. И, соответственно, я поехал к Игорю, и мы с ним как-то, у нас завязалось с ним такая довольно приятельские отношения. А он жил там на Каширке, в небольшой квартире, там, в пятиэтажке, там, и так далее. И, в общем, такой какой-то год был, наших достаточно с ним, множество наших с ним общений. Ну, а тут, 91-й год, ты понимаешь, да, что стряслось. Угу. Как бы, да, соответственно, его убивают, а я с ним вот говорил буквально за, даже там не за сутки, а меньше, чем за сутки, то есть до события. Он мне просто позвонил, почему ситуация, я еще работаю в «Учись» и газете. Его убили 6 октября, день учителя.
Да?
И меня просят сделать, а у него была совершенно хитовый момент для, особенно, учиться газеты. У нас тогда начала газета делиться еще на часть рубрик для экспериментального образования. И тут вдруг Тальков мне говорит где-то буквально за месяц до этого, что он собирается забрать сына из советской школы, поскольку он тоже весь такой антиэкспорт, и учить его отдельно по каким-то частным методикам самостоятельно. И тут еще лыка в строку, да, и еще день учителя. И мне говорят: «Слушай, ты сделай с ним, ты же с ним общаешься, сделай с интервью».
Ты звонишь договариваться об этом.
Так я могу, и он мне просто, вот это клянусь, я могу сейчас вот перед всеми поклясться, что я не придумываю для того, чтобы у нас красивая история получилась. И он мне говорит: «Слушай, давай я сейчас тебе быстренько так тезис скажу. Ну, слушай, я сейчас из Питера через день приеду, мы с тобой просто нормально опять у меня встретимся, посидим и все». И какие-то еще набалтываются слова.
Сколько лет было тогда тебе?
21.
21, ага.
Да. Ну вот, и, соответственно, или 22 уже, ну вот, в общем,
ну,
так.
Ну, неважно,
вот. Да.
Туда.
Этот, и, соответственно, значит, вот такая штука. Ну, ты можешь представить, да,
ужас.
Потом вечером программа «Время» объявляется: «Тальков убит». То есть, и тут же мне, естественно, раздается звонок из редакции и говорит: «Слушай, ты говорил с Тальковым?» Я говорю: «Ну, я пока так, еще наметками, но мы говорили, это же последнее интервью. Давай срочно в номер», и так далее, и тому подобное. То есть, а дальше начинается, поскольку я все-таки в тот момент знал и его жену Таню так хорошо достаточно, то есть и к ним ездил, потом начались какие-то истории о том, что я с Таней еще встречался, я прекрасно знал, кто это, в общем-то, и тогда ни для кого не было, все было очевидно, потом все это как бы замылилось и нашли каких-то новых героев, кто там кого убил, а хотя сначала всем все было понятно, в том числе и тем, кто оказался за кулисами. А я уже, в общем-то, был знаком к тому моменту там с эстрадным нашим цехом, поскольку параллельно, еще одна тема была, я писал много о конкурсе, вот, моя музыка начиналась, «Ялта-Москва-Транзит», который тогда Лисовским занимался этим, там, в общем, в Олимпийском, большой, там, где как-то только начинали все там, где Лолита, Сашка Цикало, там, ну, в общем, вся эта вот, да, там, и так далее. Ну, вот, и они, как-то, тоже все были во время этого ситуации там, в Питере, в юбилейном, да.
И там действительно такая была зверская, жлобская,
да,
ситуация?
Да, было. Я просто, я говорю, вот ты, как сказал про риски и так далее, в общем, я спустя год, я, как раз, нарвался на последствия этой истории, когда я реально в течение недели так довольно опасливо озирался на скрипы дверей, там, в редакции и так далее, потому что мне позвонили некоторые люди и сказали, что, знаешь, там есть те, кому не понравилось, как ты высказался там по одному поводу. Вот. Ну, в общем, такая долгая история. Просто я не хочу, знаешь, нам есть с тобой еще о чем сейчас и пророк сказать, потому что иначе мы сейчас с тобой уйдем в эту всю эстрадную историю того времени. Не суть. Суть в том заключается, что когда пошли прям подряд эти публикации, и мои там большие эти интервью с Тальковым, и мои там эти какие-то материалы вот и о «Ялта-Москва-Транзит», и потом какое-то последнее там интервью, и потом мои там, мое интервью с Татьяной, с его женой там, и все эти штуки. И мне раздается звонок из популярнейшей тогда газеты «Куранты», вот как бы, да, просто она, которая с «Московским комсомольцем» шла в один уровень практически, да, они говорят: «Слушайте, Михаил», ну ты можешь себе представить, да, мне 22 года.
22 примерно.
Да, и вот буквально вот только начинается весь только наш как бы и музыкальный цех, и все такое. И мне говорят: Михаил, мы хотим вам на постоянной основе пригласить ваш штат к нам, чтобы у вас была своя еженедельная музыкальная полоса. До этого момента музыкальный полос существует только звуковая дорожка. Круто. В МК и 33-1/3 уровень Захарова в КП. То есть, по сути, из таких, из больших. И тут 92-й год, начало 93-го, мне предлагается все.
А почему ты не пошел... вот в другой клан. Сейчас я, конечно же, не буду делить все-таки попсу. Я не хочу противопоставления вот этих, потому что, с моей точки зрения, правда, есть хорошая и плохая музыка. Конечно. Есть много плохой музыки в рок-н-ролле. Есть много плохой музыки в попсе. Это абсолютно точно. Но почему ты пошел не, условно, не Ялта-Москва-Транзит, а все-таки пошел вот
туда. Ну, это чисто человеческий момент. И, конечно, я, во-первых, ты знаешь, я не могу сказать, что я не пошел. В конце концов, я стал работать в одной из самых на тот момент тиражных газет. Поэтому я вынужден учитывать был вкусы публики. Я не мог. Просто я наконец-то получил трибуну. Теперь я понял, где я могу реально говорить о тех, кого я слушаю с юности и кого я люблю, и кто мне интересен, как бы перемежая это, для того, чтобы мне позволялось, что называется, говорить об этом, перемежая это с той актуальной, в том числе эстрадой, которая нужна. Естественно, эстрада ко мне тоже сама себя повалила.
Но понятно.
Собственно говоря, Диана, в первую свою премию «Овация». Помнишь, такая была знаменитая премия «Овация»? У меня есть эти ладошки золотые. Мне вручили как журналисту года в 97-м году. И как думаешь, мне вручали ее в концертном зале «Россия», а Татьяна Миткова зачитывала в НТВ в прямом эфире, что вот сейчас первую награду уже вручили. И понятно, что там мне ее вручали как раз-таки во многом за эти все эстрадные тоже истории.
А как первое
Та же Пугачева там мне давала там не одно интервью и большие, как бы, ну, в общем, много.
А первое интервью, помнишь, ну, там, одно из первых?
Вот я тебе могу сказать однозначно, ярких. Самое, ну...
Но с рокером.
С рокером, конечно. Да. Это, а тут даже гадал ходить не надо. Отлично, мы сейчас можем прям здорово прям сразу включить песню, потому что это для меня
какое?
Один из... Алексей Романов, безусловно, Алексей Романов. Этого я сам хотел. Я просто вот, с воскресеньем... Вот это действительно были мои люди как бы с юности, почти с детства, там, да, как, с момента, как группа появилась в 79-м году. Это действительно одна из моих самых близких групп.
По дороге разочарований
Тою ли дорогой ходишь ты?
Ну и что дальше было?
Ну, а дальше все понеслось по накладной, потому что тут теперь уже все очень просто. 92-й год, конец, начало 93-го. Я, все, ведущий полосы, значит, музыкальный, постоянный, я ее формирую, я ее...
А кто еще был тогда? Кто тогда еще писал?
Ну, а музыки писали, я тебе опять, в общем-то...
Троицкий писал?
Ну, нет, ну, Артемий, понятно, конечно, Тёма — это другой, как бы, коленкор, он писал об этом и раньше, и понятно, что Тёма, он и есть Тёма, и остается, и я очень уважаю то, что он делает сегодня, и, в общем-то, то, что он своих позиций не менял, и вообще, в общем-то, респект. А из тех, кто писал, ну, Илья Легостаев, допустим, ну, он, да, тоже там
точно. Артур Гаспарян, были тогда.
Так вот, а потом начинаются акулы пера. А это просто уже сногсшибательный проект, и мы там становимся основными, как бы, людьми, то есть там буквально, наверное, 5-6 человек, которые составляли костяк этой программы, и вот
Трон Покорный Слуга.
Да, Капа была, соответственно, Аталика посадили, да, значит, тогда как бы туда в качестве такого шоумена, но тем не менее, по-моему, довольно быстро Алексей Астудин появился, да.
Точно.
Да, вот. И из постоянных Лена Серова, по-моему, и именно те, кто постоянно, там же программа шла, по-моему, года 4 или 5, там постепенно добавлялись, потому что, допустим, тот же там теперь вот ставший таким записным, как бы, так сказать, уже не фриком даже, а именно кем, Сережа Соседов, да, но это было уже, он чуть позже вошел в программу, просто за счет этого образа, как бы, да.
А я почему она закрылась? Ты же понимаешь, что она себя не изжила.
Нет, я вообще считаю, что это как бы самый действенный формат по сути. Я бы, конечно, там еще бы что-то в ней менял бы, ну, в рамках этой формы. И, собственно говоря, конечно, программа была, ну, до сих пор, я тебе объясняю, я приезжаю от Америки до Европы, меня еще, оказывается, по тем программам помнят. Я бы помню, тогда первый раз попал по-серьезному, мне там нужно было оперироваться в больницу. Так мне отдельную палату дали. Потому что она говорит, ну, звезда, телевизор приходит. Ну вот, ну и поэтому, собственно, понимаешь, да, вот если просто провести вот эту грань, чтобы вот с первой частью биографии, да, как бы, то есть понятно, что 93-й год я уже ведущий постоянной полосы музыкальной, конец 94-го, 95-й, мы, не конец 94-го, даже мы начинаем «Акулы пера», все, мы в эфире каждую неделю с музыкальной программой такого плана, 97-й мне уже премию «Овация» вручают, журналисту года, как бы там, да, со всеми вытекающими, трижды я еще становлюсь номинантом, там и в Кремле, и где только нет, ну и плюс, просто это самое бурное время, с точки зрения, и весь, собственно говоря, шоу-бизнес формируется, да, то есть просто музыкальный рынок, и у тебя просто появляются с какими-то там музыкантами более там отношения тесные, то есть знаешь как бы всех, они тебя все знают, но там понятно, что, допустим, есть те, кто, ну, скажем так, можно назвать там, ну, в близких тогда, ну, наверное, самых близких, наверное, отношениях. Наверное, мы все-таки стали с Арменом Григоряном, то есть с крематорием, потому что мы просто как бы вместе там отмечали там наши многие там праздники.
О, мне нравится крематорий.
Да, я тебе, кстати, могу сказать, что когда у меня исполнялось 30-летие, то в качестве одного из подарков просто приехала группа «Крематорий» в квартиру ко мне домой и сели на моем письменном столе и пели все от маленькой девочки до «Мусорного ветра». Слава Бухаров привез скрипку свою раритетную и так далее. На полу сидели среди моих друзей, помимо музыкантов и журналистов и прочих, сидели просто, ну там сейчас тоже даже не хочу перечислять, там ряд звезд НХЛ хоккейных, потому что это была еще одна моя такая сфера, где я там тоже. Я же много очень о хоккее писал все время.
А вот. Ты играешь в хоккей?
Я основал, я президент был многие годы Федерации настольного хоккея. Это вообще одна еще.
Ой, я люблю настольный хоккей.
Да, но это моя вообще один. Я в сборной России играл по настольному хоккею. Ну вот, а хоккей, я о нем писал. Я не играю в самом смысле как профессиональный игрок в него, но я очень, ну, во-первых, я большой очень поклонник и такой фанат, можно сказать, московского «Динамо». Был всю свою как бы сознательную жизнь, сейчас им остаюсь. И прежде всего с «Динамо» был связан хоккей. И я, как
поэтому
бы...
ты такой красно-белый рубашка.
Это сегодня, да, вот это подметил. Молодец, молодец. Хорошо. Ты знаешь, что я... Это просто редкий... Это для тебя, видимо.
Ладно.
Просто в редчайшем случае я не ношу красных цветов.
Подожди, для меня давай, поскольку я сижу и ловлю каждое твое слово. Я действительно очень люблю учиться. Я тебя не случайно позвала, потому что мне есть чему поучиться у тебя. Давай «Крематорию» послушаем, раз ты уже о нем заговорил.
Ну, давай тогда уж и маленькую девочку и поставим.
Маленькая девочка.
Маленькая девочка. Со взглядом волчицы я тоже когда-то был самоубийцей. Я тоже лежал в окровавленной ванной и молча вкушал дым марихуаны. Ты видишь, как мирно пасутся коровы и как лучезарно хрустальные горы. Мы вырвем столбы, мы отменим границы. О, маленькая девочка со взглядом волчицы. Thank you. сладким сном, не помня о прошлом. Дом, где жила ты, пуст и заброшен, и мхом обрастут плиты гробницы. О, маленькая девочка со взглядом волчицы.
Дальше идем.
Ну, собственно говоря, к этому моменту, то есть, ну, понимаешь, да, там, то есть все 90-е годы, это просто годы такого бурного...
расцвета.
Реально, а это и был расцвет. Расцвет был для страны, здесь какая-то
действительно движуха. Я почему спросила, извини, что я тебя перебила, почему спросила, почему программа закрылась «Акулы пера». Ну, во-первых, мне действительно очень интересно, почему, что у нас происходит с музыкальной журналистикой сейчас. Мне, человеку, который стоит по другую сторону баррикад, в общем-то, но поскольку я, у меня в семье все журналисты, я хотела быть журналистом когда-то, учась еще в школе, очень пристально за этим следила, мне не все равно, что происходит сейчас. И музыкальной журналистики сейчас нет. А вот «Акулы пера», например, та телевизионная программа, которая была кайфовая, жесткая такая, действительно очень динамичная, ее почему-то нет. И аналогов в такой программе тоже нет. Вот мне ее, например, не хватает, потому что мне кажется, что она именно очень сильно настраивала и журналистскую аудиторию, потому что действительно вы были звезды, вы составляли костяк этой программы. И хотелось как-то, ну, достигать этого уровня, мне бы хотелось, во всяком случае. И, с другой стороны, музыканты не особо расслаблялись, потому что можно было попасть на эту плаху, а чтобы тебя раскатали все. Уж поверьте мне, я помню эти выпуски, между прочим. Даже помню, на каких вы лесенках сидели, понимаешь?
Да, Наташа Медведева, а на лесенках мы сидели хорошо. Я там ввел, так сказать, тот самый способ. Я не знаю, у нас в программе можно так говорить? Я там ввел всякие традиции питейных вещей, в том числе и там. Там поначалу наливали в стаканчики заранее кока-колу. Но я подумал, что виски же почти одного цвета будет на середине. Почему же не сделать так? И гораздо веселее. Особенно с учетом того, что по технологии программы, то мы снимали три программы в день.
Ужас.
То есть, представляешь, три. То есть музыканты-герои менялись, соответственно, да, значит, мы оставались, но и, соответственно, с учетом все-таки каких-то некоторых монтажных дел, она довольно так снималась оперативно, правда, там многое шло в эфир, но все равно, как бы, это были какие-то определенные подготовительные моменты и паузы, и перерывы, то есть приходилось уходить на целый съемочный день, соответственно, туда. Ну, а как-то ведь надо скрашивать себя
чем-то
хорошим.
Конечно, надо. Да. Я помню, как Алла Пугачева праздновал день рождения, и все сидели на сцене. Помнишь, такой был момент?
Да, да.
Ну, и все сидели на сцене, а я тут в ту пору там тоже была. И вот, кстати, по поводу попсы и рок-н-ролла. И вот мы сидим на сцене, и я думаю, ну, черт, ну как же так? Ну, я просто уже больше не могу. А можно выйти? Я выходила, приносила во фляжке коньяк.
Да, ну, правильно.
Вот, и мы так, ну, нормально, все было веселее. Я помню, как мы сидели, через стол сидела Лолита, и я ей подмигиваю, говорю, коньяку хочешь? Она мне говорит, а ты виски?
О, слово это, слово, это у нас бывало не раз.
Вот. Да, но хорошо, ладно. И вот получается, что к началу 2000 года тоже был в такой яркой обойме.
Ну, это да, это мы такие, типа, матерые уже получились.
А ты ощущал на себе вот то, что ты уже 10 лет на музыкальном, так сказать, журналистском Олимпе?
Ты знаешь, насчет Олимпа я тебе ничего не скажу. Я это ощущал скорее по-другому. Я просто ощущал потому, что вот так, как мы с тобой сейчас сидим, да, то есть, что как-то постепенно сливался круг, когда ты вот просто, ну, много музыкантов, известных музыкантов, которые для кого-то по-прежнему остаются где-то вот этими людьми там на сцене, со сцены, ты их просто вот знаешь, ну, как своих знакомых, да, и ты понимаешь, что, ой, ё-моё, допустим, там, ну, условно, тот же Армен, допустим, да, ё-моё, 10 лет прошло, там, тогда такой вот альбом был, сейчас отмечают, там, альбом 10-летие, или там Армен отмечает свое 40-летие, допустим, там, Андрей Макаревич там то-то делает, мы тоже очень давно там с тем же Андреем Макаревичем, да нет,
кстати,
ну,
кстати, а может, Макаревича послушать?
Да я с удовольствием, опять-таки, на самом деле, но потом перед тобой сидит автор все-таки, вот, когда пошла уже вся книжная история, у меня же уже порядка 10 книг написано, да, и, кстати, вот за Макаревичем, ну, за «Машину времени» я тоже получил премию, кстати, как раз вот на нашем радио в свое время, как книга года, так что я написал первую большую
давай
биографию «Машины времени».
Отлично. Хорошо. Слушаем Макаревича.
Да, давай послушаем, опять-таки, если мы углубляемся всякие в предания страны глубокой. Я все-таки люблю, опять-таки, прежде всего, «Машину раннюю».
Ты можешь ходить, как запущенный сад, а можешь наголо сбрить. И то, и другое я видел не раз, кого кого?
лопаты вороны кружат там, где раньше был цветущий сад.
Быстро думаешь?
Да, наверное, да. То есть я быстро думаю, быстро говорю. И, в общем-то, наверное, ну, если о чем-то говорить, то вот то, чем сейчас вот мы с тобой занимаемся, чем сейчас ты занимаешься в качестве ведущей, это, в принципе, одна из моих таких основных специфик. То есть, безусловно, если брать какие-то вот профили, угу. Что мне больше всего нравится.
Ты же радио не сразу стал заниматься.
Радио не сразу, но тоже достаточно.
А как ты согласился?
Достаточно давно.
Вот я могу тебе сказать, как я согласилась. Ну. Я до сих пор не знаю, как. Я до сих пор думаю, все, последняя программа, и все. Больше я ее вопрос не могу. Потому что я когда-то хотела работать на радио, еще вдобавок ко всему. Я даже разослала резюме по московским радиостанциям, но дело в том, что в какой-то момент просто подумала, что не, я сваливаю в Питер обратно, поэтому так. Может быть, кстати, куда-нибудь прошла. Расскажи, а как ты тебя переметнуло?
Ну,
потому что еще мне нравится еще тембр голоса твой, понимаешь?
Он хороший. Как жена моя, то, что ты говоришь.
Серьезно?
Да,
ну, тембр хороший такой, очень харизматичный.
Спасибо. Ну, я тебе объясняю, что здесь совершенно простая ситуация. То есть, ну, во-первых, знаешь, никакая работа не лишняя. Это раз. Во-вторых, она мне сейчас по динамике, моему режиму жизни, да, который все-таки происходит там на две страны, что называется, да, мне удобнее, конечно, работать в таком формате, да, приезжать, как бы работать, так сказать, интенсивно в программе. В-третьих, хотя объясняю, что я, в принципе, я могу разговаривать. Я же преподавал в институте несколько лет как раз-таки историю современной музыки, там, историю современных музыкальных СМИ.
Об этом ты не рассказывал.
Ну, нет, это все можно не рассказывать. Нет, ну, я вообще много чего мог. Вот, поэтому я говорю, что... И поэтому вот эта форма диалога, она для меня очень как бы привычна, понятна, и я ее люблю. И, конечно же, на радио, особенно когда еще были времена прямых эфиров и так далее, мне было чем удобно, что я могу еще немножечко эмоционально и интонационно окрасить разговор. Понимаешь, то, что я переношу на бумагу, все-таки это бумага, да?
Но так, ты берешь вопросами.
Да. А какой кайф все-таки, когда вот можно видеть там и какую-то паузу услышать, да, и, может быть, какую-то определенную интонацию в голосе и у человека, и у меня, там, допустим, там у ведущего. Объемная, 3D-шная беседа такая, понимаешь, начинает становиться. И, конечно, поэтому мне вот форма такого вот диалогового общения, она для меня самая такая, либо форма вот таких вот как бы интересных, ну, как бы тебе сказать, на уровне такого айкидо, знаешь, вопросов, когда человек должен сам ударяться о свои ответы. И, соответственно, если мы с тобой беседовали и не раз, да, и в том числе и в эфире, вот с тобой удобно, почему? Почему легче дается разговор? Потому что, ну, ты правдива, поэтому тебе не сложно. Когда человек явно пытается остаться в пределах какого-то определенного образа, Но он привык, что, как правило, сталкивается с собеседником, ну, более, так сказать, таким покоримым, что называется, да, и понимает, что у него примерно есть набор стандартных ответов, примерно стандартных реакций, он должен... И вдруг у него сталкивается он с человеком, который ему начинает задавать, просто исходя из его же слова, выражения, какие-то странные вопросы. И вот он начинает психовать, он начинает заводиться, или он начинает как-то пытаться что-то такое, как бы сопротивляться в ответ. И, собственно, сам раскрывается. Вот такой, как принцип айкидо, когда, то есть, тебя поражает твоя же собственная сила, то есть, да, блоки от твоих ударов, mm-hmm. собственно, приносят тебе, да, летят тебе в нос, по сути дела, да?
Наша реклама. Последний герой.
Ты вот нарвался на какого-нибудь такого человека?
Да, ну, было. Ну, понимаешь, во-первых, со мной, конечно, в этом смысле сложнее нарываться, потому что, ну, если только человек не переходит просто на откровенное хамство, какой-нибудь там, тогда да, конечно.
Там, ну, ты приходишь на интервью, там, условно, с Н.
Да.
И вдруг ты понимаешь, что, ну, вообще невозможно. Ну, просто невозможно. А вот что делать-то в таких ситуациях?
О, нет, вот для меня в данном случае это, как знаешь, вот тут такая чистая история, как врачебно-актерская. То есть я, вот в этом смысле я в себе уверен. То есть мне это может не доставлять никакого удовольствия или еще чего-то, но я беседу доведу все равно до конца. То есть если только, конечно, человек не вообще там впоет в истерику, там скажет, идите вон там или убежит там, ну так, конечно.
Нет,
а еще
он закроется. Это же самое страшное, когда собеседник закрывается и все. Да. Ты задаешь вопрос, он отвечает там, да, нет,
да.
Хорошо. Я вот был там-то и там-то, и все. И дальше беседа не клеится.
Пытаешься.
Как на свидание, знаешь?
Да-да-да, но вот это интересно. То есть это попытка как посмотреть, до какой степени все-таки ты сможешь в него пробраться. То есть поставить ему, в конце концов, в хорошем понимании такую рогатку, да, при которой ему все-таки придется говорить, понимаешь, что-то. Потому что, то есть не в смысле каким-то его провокационного момента вывести, а именно таким, который как бы, ну, вроде бы все равно предполагает какую-то форму его ответа, большую, чем односложный. Больше,
а
чем,
с
Соем да,
ты не был знаком?
Ну, только поверхность. Ну, то есть, как бы так, из серии «Привет-привет», там, за кулисами питерских фестивалей и так далее. Но вот я не успел с ним, к сожалению, сделать интервью. То есть, на концертах я был очень много на его, но еще был тогда в качестве зрителя или в качестве такого закулисного тусовщика. То есть, это где-то... Ну, потому что, понимаешь, да, у меня просто получилось. То есть, я ушел... Он погиб, когда я был в армии.
В 89-м году?
В 90-м он погиб, 90-м, да. А я ушел в армию еще в 88-м. Вот. И, собственно, ну, до этого, ну, я прошел все основные, как бы, так сказать, его вехи. То есть, ну, в кочегарке не был, я как бы непосредственно на этих вот...
И, слава богу,
таких тусовках. Да-да-да, нет, я имею в виду на вот этих вот небольших таких вот концертах? Домашних, да, концертах. Но что касается именно всего вот такого пути, что, условно говоря, должников от, так сказать, небольших сцен, я, кстати, зато видел очень хорошо, я видел в том числе и его, и всех своих любимых там аукционщиков, ну, прежде всего там того же Гаркуша и всех остальных, я всех видел в «Поп-механике» вместе с Курехиным в Питере, когда они все вместе участвовали, то есть и такую веху тоже я у Сой застал.
Давай послушаем, извини, что перебила, просто мы можем забыть. Давай обязательно послушаем «Поп-механику».
Ты сидишь... «Поп-механику»?
Скажи мне, а вот когда ты начал дружить вот так вот, ну, в хорошем смысле по-небратски обращаться со словом?
Ну, это достаточно рано.
Очень сложно тебя представить, знаешь, таким зубрилой, который сидит и учит русский язык или литературу. Мне кажется, конечно. Ты вообще такой, ну, мы не материмся в эфире, поэтому слово «раз».
Да, долбай.
Видишь, хорошо. Синонимы у тебя тоже хорошо. Так вот, совершенно не представить, как это у тебя на лету получается?
Ну, это да, это как бы, вот здесь я могу как бы опять говорить, это скорее что-то такое там, это, видимо, что-то в крови, как пел Возымщиков, да. То есть, поэтому да, скорее это вот как-то само происходило. Я действительно много общался, много говорил. Ну, во-первых, знаешь, что я тебе скажу? То есть здесь, наверное, единственное, что я не зубрила, но все-таки читать-то я люблю, понимаешь? Поэтому читал-то
почему
я...
ты любишь читать?
Почему именно или что? Что-то, Миша?
Нет, почему? Нет, что это ладно?
Ну, во-первых...
Ну, было время такое, я думаю.
Ну, нет, а я и сейчас это люблю. Ты знаешь, что я ни одной книги, ну, если совсем уж какая-то такая, я ни одной книги не читал с гаджета, допустим, до сих пор.
Ну, я тоже.
То есть если я читаю, то только, естественно, вот тактильно, чтобы это ощущалось, да?
Вот я почитала бы твои стихи.
Ну, это потом за кадром, да, может быть.
Может быть, ты мне как-то их пришлёшь?
Да, даже книжка есть.
Но ты же прекрасно понимаешь, что ты в каком-то смысле поставил крест, но крест на своем сочинительстве,
да.
на себе как таковом, потому что ты себя транслируешь через других людей.
Да, да. Это мне очень... Ты отлично поймала тему. Очень, кстати, спасибо тебе, потому что это мало вообще кто понимает эту тонкость. Да, это действительно так. Это такая всегда повод для внутренней рефлексии. Более того, есть некоторые близкие люди, которые вот говорят примерно то, что
пилят.
Ты. Не то, что пилят, а ну да, сказал, вот, а ведь, а вот ты же был, а вот ты вот сейчас, вот, а вот что тебе? Ты же можешь больше, чем вот там, а вот ты... Ну, такая идет постоянная история. Я сам понимаю, ну, ты знаешь, не знаю, почему я себя стреножу. Я же даже в этом смысле по-прежнему удивлен. Я как-то люблю вот это вот иногда и в себе, и вокруг себя такую вот созерцательность. Мне очень нравится, знаешь, там с бокалом чего-либо, да, допустим, сидеть где-нибудь у себя в Европе, просто за столиком, и вот так вот наблюдать за окружающим миром, и в голове проматывать многие вещи от собственных каких-то мыслей, которые у меня вполне стройно там оформляются. Я просто думаю, что сейчас две третьих людей, вот моего там, скажем, круга, да, тут же бы тыдых в Facebook, блог там накатал, уже вечером он смотрит там. Вы знаете, сегодня днем я подумал, вы знаете, солнце как-то по-особому выглянуло, и я в это время подумал, почему мы там та-та-та-та-та-та. И начинает. И обязательно найдется 10-15 лет, и скажешь, блин, да тебе надо книгу писать, смотри, как там та-та-та. А вот знаешь, я это все проматываю, ну вот я говорю, а зачем? Я вот не понимаю, там вот люди, допустим, постятся там многократно там в фейсбуках там, да, только что я пришла оттуда-то, а только что я зашел сюда-то, а это я тут.
Это отвратительно.
Да, странно. Я говорю, почему мне надо, почему нет? Я просто сейчас не называю имена, среди них есть те люди, которых ты вроде прям знаешь в близком круге, и которые даже некоторые занимаются с тобой примерно одним и тем же делом. Я думаю, слышишь, парень, ты не устал, тебе это реально надо.
Как ну, я хорошо, тебя там, понимаю, боже мой.
Ну, вот я говорю, ну условно говоря, там, мы с тобой встречаемся на твоей
как
презентации.
Это отвратительно,
ну, боже. Ну, что мне, прийти пятого, и там, не знаю, на следующий день сказать, ребята, вчера с Дианкой вот две встретились,
выпивал,
она
альбом потрудирали,
вот да. Это мы, хопотом. Вы знаете, был такой классный вечер, были Петя, Вася, Коля, ушли во столько.
Ты
да.
Понимаешь, что это реалии сегодняшнего дня?
Да, вот они мне как бы вот на смысле не близки.
И мне не близки. У нас очень быстро прошел этот час.
Да. Да уж.
Вот просто моментально.
Ну, а что, хорошо,
у меня были очень многие, очень, совершенно разные ребята здесь, в гостях. Я могу сказать, что ни с кем так быстро время просто не то чтобы летело, не уносилось. И я в этом смысле, конечно, вспоминаю. Для меня это критерий. Вот, поэтому я хочу сказать тебе спасибо. И спасибо за то, что согласился. Я не задала тебе... не знаю, 80% вопросов.
А сколько я тебе еще не сказал?
Ну, знаешь, вот. Но мне бы очень хотелось, чтобы ты... Я тоже не люблю вот этих всех постов в Фейсбуке и так далее, но если вдруг тебе действительно захочется что-то написать, ты пиши.
Ну, спасибо.
Это большая, конечно, дилемма. И чем старше становишься, тем больше думаешь, а стоит вообще это делать? Ну, и как-то все уже вроде бы было. Но в тебе, мне кажется, очень огромный потенциал в этом смысле есть. И ты не то чтобы выбрал путь полегче, не мне судить, кому легко, кому сложнее. И тебе, мне кажется, так же сложно, как всем остальным. Но тебе дано общаться словом. А очень многим нет. А тебе дано. Поэтому... Я буду очень рада тебя читать не только в интервью.
Спасибо.
И слушать тоже.
Спасибо. Я люблю
У меня в гостях был Михаил Марголис, и я могу сказать вам, ребята, что все-таки моя женская интуиция меня не подвела. Пока-пока-пока. Поколение дворников и сторожей. Борис Гребенщиков. Обнимаю всех.
Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий герой, они не пишут статей, они не шлют телеграмм. Они стоят, как ступени, когда горящая нефть хлещет с этажа на этаж. И откуда-то им слышится пение. И кто я такой, чтобы говорить им, что это мираж? Мы молчали, как суслики, пока шла торговля всем, что только можно продать, включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив, а мы все еще смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. И наши отцы никогда не солгут нам. Они не умеют лгать, как волк не умеет есть мясо, как птицы не умеют летать. Объяснений. Это, видимо, что-то в крови. Но я сам разжег огонь, который выжег меня изнутри. Я ушел от закона, но так и не дошел до любви. Но молись за нас, если ты можешь. У нас нет надежды, но этот путь наш. И голоса звучат все ближе и строже. И будь я проклят, если это мираж.
Национальная служба новостей.